Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
18:05, четверг, март, день первый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Шесть баллов пробки в Москве. На Садовом, на северо-востоке вижу затруднения по внешней стороне. Имейте в виду, там все плохо. Пишите о движении на плюс 7-925-48-94-8. И в Телеграм говорит МСК-бот. Ну а мы о чем мы будем говорить? Ну понятно, о чем мы будем говорить. Сегодня было послание президента, да всем нам, что уж там говорить, всем нам послание, ну вообще, конечно, Федеральному собранию. Там было много всякого интересного, но самое интересное было про оружие. Я, во всяком случае, пока смотрел, ну, я слушал про экономику, еще что-то, ну, все это было так. А когда дошли до оружия, стало действительно интересно, потому что оказалось, что у нас, как я понял из слов президента, у нас не то что паритет с Соединенными Штатами Америки по вооружению, да и, ну, вообще с блоком НАТО, давайте так говорить, а нет, у нас не паритет, мы впереди. Мы впереди, мы не соревнуемся уже с ними, потому что мы впереди, они проиграли, и при желании мы их можем взорвать. Потому что у нас есть какие-то такие ракеты, которые, например, могут бесконечно долго летать везде. Они, оказывается, на ядерном реакторе каком-то там. Да, то есть ракета крылатая летает сколько хочет. Сколько хочет, летает. И когда надо, она взорвет то, что надо взорвать. Прикольно, правда? Она может лететь, пролететь сколько захочет. Вообще нет никакой надобности в баллистических ракетах, в принципе. Она может лететь сколько угодно. А потом берет и взрывает все, что ей надо. Класс, очень интересно. Есть какая-то такая система. Кстати, многим из этих систем еще пока название не придумано. И вот президент призывает придумывать. И как-то это все через сайт Министерства обороны надо будет делать, наверное. Не знаю. Смысл не в этом. Есть такая система, которая летит со скоростью 20 махов. Ну, короче, 20 скоростей звука она летит, гиперзвуковая система. Пояснили, что это примерно как метеорит. И при этом она управляется. И ее невозможно ничем сбить. При этом она маневрирует. Она меняет высоту, она может лететь куда захочет, ей нужно управлять. Управляемый метеорит, я бы так это назвал. А для Запада эту систему можно было бы назвать метеоризм. Почему бы и нет? Метеоризм Запада, это был бы вообще хороший заголовок. То есть это что-то, что бесконечно страшное и уничтожает все, что можно уничтожить при желании. Но мы никого не уничтожаем, правда, вот. Что-то 6 видов оружия нового. Назвал президент. И все оно какое-то уникальное, и у Запада такого нет. И после этого президент сказал, что вы нас не слушали, а теперь слушайте. Вот так. Было хорошо. Единственное, чего мне конкретно не хватило после этого послания, и если бы было так, знаете, и президент бы сказал, например, и я рад представить вам новую карту мира. И вот так вот раз, и с какого-то экрана белую простыню, фуф, а там нет нескольких стран. Просто нет. И пока я вам рассказывал об этом новом вооружении, мы уже успели его испытать, и я готов представить вам новую карту мира. Фух. И мы такие, ах, вот не хватало только вот такой штуки. Ну, видите как, оказывается, мы не очень кровожадные, мы миролюбивые, и мы таким образом, в общем, призываем мир к тому, чтобы нас слушали. Мы говорим, что у нас есть оружие, которое круче, чем у них. Ну вот примерно так. Можно назвать Челябинск, пишет 99-й. Кстати, шутка смешная по поводу того, понятно стало, да, что испытывали в Челябинске. Ну помните, это метеорит и все дела. Смешно. Смешные шутки также в интернете по поводу того, ну что, Илон Маск? Ну что, Илон Маск? Что ты там, милитарист, пацифист позорный со своей машинкой в космосе? Что ты можешь? У нас есть управляемый метеорит. Управляемый метеорит. Что, что ты можешь против нас? У нас управляемый метеорит есть. Задумайтесь просто вообще. Вот. Ну и что, помогли вам ваши айфоны? Вот еще такое можно, понимаешь? Ну что, помогли вам ваши айфоны? Управляемый метеорит. Ни у кого нет, у нас есть. И не один, как я понял. Представляете? Управляемый метеорит. Что еще нужно? Что еще нужно? Я думаю, что больше ничего не нужно. Что это значит? Это значит, что мы можем всех убить в любой момент, когда мы захотим. И никто ничего не может сделать. То есть это значит, если... А президент подчеркнул, я, говорит, не блефую, это не блеф, у нас есть это оружие. Это значит, что нас никто не может остановить, если мы захотим всех уничтожить. Америку, Европу, вообще любую страну, вот мы захотим уничтожить, они ничего сделать не могут, не успеют. Мы просто управляемыми метеоритами их убьем, все, уничтожим. Очень интересно. И выходит, что мы их не убиваем только потому, что не хотим убивать. Ну, потому что, а зачем? Типа, ребят, у нас есть, ну а зачем? А у вас нет. Кстати, у них нет такого оружия. У них по гиперзвуку... У них есть, конечно, Илон Маск, который запустил ракету в космос со своей машинкой, но гиперзвук у них отсутствует. А у нас присутствует, оказывается. Видите, какое дело. Все, вот и я радуюсь, сижу. Я по какому поводу радуюсь? Я радуюсь, что если что-то произойдет, мы всех уничтожим. То есть мы не умрем пораженцами, мы умрем победителями. Меня это очень сильно устраивает и радует. Почему? Потому что мы в любом случае умрем. Все люди смертны. Но мы хотя бы не умрем пораженцами и проигравшими. Да, если вдруг что произойдет. Кстати, президент так и сказал, если вдруг кто-то где-то будет применять против нашей страны и союзников ядерное вооружение, неважно, стратегическое или тактическое, мы будем считать, что применяется ядерное оружие, и будем отвечать. Все. Вся история. Вчера министр иностранных дел сказал, что против нас готовят европейцев применять тактическое ядерное оружие, готовят американцы. Ну вот ответ последовал. Очень даже неплохо. Мне нравится. Я доволен. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Владимир. Да. Алексей, меня забавляет то, что пошли комментарии наших доморощенных кулюбинок, там, из Дубаевска, еще физика доморощена, что нет, это невозможно.
Конечно, невозможно.
И такое ощущение, что я в 12 часов, если перевести на... машины, слушал заявление официального дилера, а потом пошли выступления вот эти...
Людей из гаражей?
Людей из гаражей. Вот вы прям в точку.
Ну, я понимаю. Не, естественно, сейчас найдутся специалисты, наши специалисты, специалисты среди наших слушателей, которые скажут, что это невозможно. Ну и хорошо, невозможно и невозможно, да, понятно. Наверняка были люди, которые говорили, что полететь в космос, это невозможно. Это невозможно. Есть люди до сих пор, которые не верят, что американцы были на Луне. Они говорят, это невозможно. Ну, они же были на Луне, американцы. Кто-то говорит, что Земля плоская. Вот. И если кто-то когда-то имел какое-то отношение к военной сфере, это не значит, что он в сегодняшних видах вооружения хорошо разбирается, и он в курсе, какие передовые технологии изобретены в Российской Федерации. Конечно, он не в курсе. У него нет допуска к этому просто. Тем более, если он находится в другой стране, например. Как некоторые наши слушатели. Знатоки из других стран, наши слушатели. Знаете, что где бы вы ни находились, у нас есть управляемый метеорит, и мы можем вас взорвать в любой момент. Но мы вас не взрываем, потому что нам плевать. Нам плевать на вас, поэтому мы вас не взрываем. А так можем. У нас есть управляемый метеорит, прикиньте. 7373-948. У вас есть управляемый метеорит? Нет? Ну, тогда все заткнитесь, у кого нет управляемого метеорита. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Вы знаете, я сегодня получила удовольствие, когда смотрела вот эти кадры про наше новое оружие. И хочу сказать, что вот эти все разработки, они у нас были. 20 и 30 лет назад. Просто на них не было денег.
Ага. А сейчас 150. Это все воплотилось. 150 лет назад они у нас были. Конечно, я понимаю. Еще при Ярославе Мудром у нас была эта разработка. Вот. Нет. Это все новенькое. Это все свеженькое. Это все наше, замечательное. Ну, в принципе, президент подчеркивал, что он еще намекал на эти разработки в 2004 году. В принципе, это, можно сказать, 15 лет. Поэтому зря я так вот на вас накинулся. Вы так не обижайтесь там на меня. Но я бы хотел подчеркнуть, что это не советские разработки. Это вот российские. Это очень важно. Почему это важно? Потому что, наконец-то, как только мне кто-нибудь будет говорить про оружие, что у нас только все советское... Я буду говорить, да. Я буду говорить, у нас есть российское оружие, и оно совершенно наше, новое. Вот. А ты ничего не знаешь об оружии, буду говорить. Я буду говорить, Су-57. А вот. Управляемый метеорит. Лазерный лазер, который неизвестно, как еще пока называется установка. Это нам показали, лазер. Какой-то лазер. С термоядерным двигателем или каким-то, я уж не знаю, ядерным двигателем крылатая ракета. Все новье, все свежачок, все наше, российская разработка, свежая, замечательная. Пока вы там делали свои айфоны, мы, какую вещь сделали, смотри, конфета просто, просто конфета. Просто, хочешь, город уничтожат, хочешь, прямо вот где айфоны придумывают, туда можно, бау, и все, и нет айфонов. Вот, но нам же нужны какие-то телефоны, поэтому делайте свои айфоны, делайте дальше свои айфоны, но если надо будет, имейте в виду. Вот, я очень доволен, мне очень нравится, я в восторге, мне так было сегодня кайфово. Я думал, что это будет послание и послание, но знаете, бывает обращение к федеральному собранию, там многое сделано, но многое сделать еще предстоит, нет же, в конце вот это шоу. Я прям получил удовольствие, счастье. Потом смотрел еще, у меня было время, другие программы шли после обращения президента к федеральному собранию, к посланию. И там люди на Первом, на Втором канале, некоторые эксперты, так называемые в кавычках, они там распинались и рассказывали, что это невозможно, это не так. Там какие-то экономические эксперты еще что-то рассказывали. А мне так все равно, что они рассказывают. Я просто понимаю, что... Да... Управляемый метеорит. Вот это да. Это, ребят, это штука посильнее Фауста Гёте будет. Это, честно сказать, я сегодня, когда это услышал, ощутил себя, наверное, как те люди в Советском Союзе, кто впервые услышал, когда сказали людям, что у нас есть, например, там, термоядерная бомба. Вот когда впервые советскому человеку это сказали, что термоядерная бомба у нас есть, мне кажется, вот такое же ощущение у меня. Но только что единственная проблема, ну, хотя это не проблема, это наоборот, это еще лучше. У американцев-то нет. Я вдвойне удовольствие получаю от этого. Это прекрасно, это прекрасно. Замечательно. Это замечательно еще и потому, что получается, что никакой гонки вооружений не будет, потому что мы ее выиграли уже. А это значит, деньги тратить на армию у нас не будут огромные какие-то. И, кстати, это подтверждается бюджетами военными. На этот год военный бюджет Российской Федерации чуть ли не в два раза меньше, чем в прошлом году. Вот. И сейчас я просто боюсь неправильно сказать. То есть, ну, примерно, ну, чуть, ну, давай так, в 20 раз, примерно в 20 раз меньше, чем американский военный бюджет. Наш военный бюджет на этот год. При этом у нас такое оружие. Прекрасно. Прекрасно сработано. Великолепно. Я очень доволен. Это прям удовольствие. 7373948. Как вас зовут? Здравствуйте.
Меня зовут Евгений. Здравствуйте.
Да.
Я просто хочу немножко вас огорчить. Я вот скажу прям четко, как специалист.
Да, давайте.
4 разработку в 70-х году. Борей, разработка Советского Союза.
И что?
Разработка Советского Союза.
И?
Вы понимали, гиперблоки, разработки, начальные разработки Советского Союза.
И?
Вот, поэтому я к тому, что
и?
Вот эти все вооружения, это Советский Союз разработал фундаментально.
А что ж в Советском Союзе-то его не было тогда, этого вооружения?
А потому что они были в конечной стадии в 90-х годах,
ага.
А потом все, развал произошел.
Конечно, конечно. Когда технологии наши дербанились, в том числе и Западом, почему же у американцев до сих пор их нет? Ну-ка.
Нет, вы поймите.
Вы поймите, потому что я могу это все слушать, но это же все полная чушь. Но я же вам не поверю никогда. Потому что если бы эти разработки были на том уровне, на котором вы это сейчас рассказываете, их бы обязательно забрали себе америкосы. Обязательно, когда наша страна была полностью открыта. Ну, то есть американцам она была полностью открыта. Вы знаете, они были на всех объектах, на которых они могли только находиться, стратегически важных. Это прекрасно всем известно. Их военная разведка работала, и не только военная. И если бы у нас были технологии на том уровне, на котором вы говорите, и они могли их своровать, а они могли их своровать, значит, их просто не было. Это, значит, номер раз. Номер два. Кстати, я хотел бы, наконец-таки, уничтожить этот тупой тезис. А это все советские разработки. Почему он тупой? Я объясню. Представьте себе, что где-нибудь в Америке, когда американцы показывают свой новый самолет, кто-нибудь говорит, этот самолет сделан на основе американских разработок. Ему говорят, да. Но это американские разработки начали производиться еще в 80-х. Американец говорит, да. Ну вот, и вот вы сейчас только самолет этот сделали, говорят американцам. Они говорят, да. Но это американские разработки 80-х годов. Они говорят, да. То есть, когда какой-то неумный человек говорит, что это, например, советские разработки 80-х годов. Да, это советские разработки 80-х годов, а мы наследники Советского Союза. Да. И чё? Поняли? Вот эту фишку, кстати, я просто хотел давно об этом поговорить, это очень важно. Все люди, которые говорят, это все советские разработки, с посылом на то, что своего ничего нет, они идиоты. Как бы. Я объясню, почему они идиоты. Они идиоты по одной простой причине, что любые военные разработки, они, в общем-то, основываются на предыдущих военных разработках. И это звучит примерно так же идиотски, как если бы я пришел к американцам, и когда они выводят какой-то новый самолет, показывают нам новый самолет, и сказал бы им, ну, знаете, вы основываетесь на разработках американских 80-х годов. Они бы сказали, да, ведь это же наши разработки. Да, это наши инженеры еще в 80-х придумали. Тогда не хватало технологий, не хватало, возможно, материалов определенных, там, композитных, некомпозитных, каких угодно. Ну, короче, тогда человечество еще было не на этом уровне, а инженерная мысль уже была. Ну да, в 80-х это, допустим, придумали американцы. Наши предки американские придумали. Мы сейчас вот доработали, потому что появилась возможность. Что дальше? Вот что дальше? Так же и выглядят дебильно люди, которые говорят, это советские разработки. Да. А мы наследник Советского Союза. Называйте это все, чтобы вам было не тяжело, ну, как бы не тяжело, русским оружием. Называйте это русским оружием, не называйте это советскими разработками, российскими. Русское оружие. Это русское оружие разрабатывалось в 80-х. Замечательно, да, прекрасно. Допустим, как вариант. И причем я не говорю о тех видах вооружений, которые сегодня показали. Да, с 80-х или там. А это русское оружие разрабатывалось с 90-х. И вот сейчас вот оно разработано, да. Да, представляете, да, замечательно, круто, все, я вас всех поздравляю, и это очень хорошо. Все, когда мы говорим о советском и говорим, что там, вот это все советские разработки, да, советские разработки. Просто наша страна поменяла название в определенный момент. В этом вся загвоздка. То есть Соединенные Штаты, например, были бы до определенного момента Соединенные Штаты, а потом бы были бы названы, не знаю, Америкой, просто Америкой стали бы называться. Им бы говорили, это разработки Соединенных Штатов. Они бы говорили, вы придурки, это же мы. Это же мы же, это же наши же ученые, это все здесь располагается, вот. Вы что, тупые? То есть те люди, которые говорят, это советская разработка, они как бы что хотят вообще сказать этим? Я не понимаю, до сих пор не могу понять. И вот я все хотел это изложить, и наконец-то изложил. Спасибо большое. Спасибо большое. Такой большой, а в сказки веришь, пишет Всеволод Чаркин. Всеволод, вы просто, понимаете, как бы вам сказать, а ничего я вам не буду говорить, потому что а зачем вам что-то говорить? Вы не верите, что есть у нас это оружие? Не верите. Смешно. 7373-948, телефон прямого эфира. Не верите, пожалуйста. Алло, здравствуйте.
Здрасте, меня Николай зовут.
Да.
А я верю вот в силу русского оружия, верю, что оно есть.
Да.
У меня вот как бы это, такие. А вот вы откуда, Алексей, вообще там родом? Я вот с Липецкой области.
Я родом из Западного Казахстана, из Советского Союза. В 88 году я родился в городе Уральский. До этого он был не Уральск, а Иицкий городок. До восстания Пугачева, да.
Ну, ясно. Я просто слышал, что вы с Оренбург там говорили. Но вот у нас...
Я жил в Оренбурге некоторое время, да.
У вас там, по-моему, родственники, да?
Угу.
Просто у моих родственников вот там 6-7-12 тысяч зарплаты в Липецкой области. Угу. Вот мы на Северную Корею похожи.
У меня больше зарплаты. У моих родственников зарплаты. Мой папа сельский врач. Ваши родственники, может быть, плохо зарабатывают, может быть, плохо работают, я не знаю. Мой папа сельский врач в Оренбургской области. Вот, даже не в Оренбурге. Вот. На границе с Казахстаном. Мой папа сельский врач. И зарплата у него не 12 тысяч. Я не знаю, чем занимаются ваши родственники. Без обид. Может быть, у врачей лучше зарплата стала. Не знаю. Не знаю. Вот. Переехали мы в 98-м году. У отца зарплата была 1500 рублей или 1200, если я не ошибаюсь. Да, где-то так, 1200, может быть, 1500. Потом я помню зарплату и в 2000, и в 3000 рублей. А вот. Какое это отношение имеет к оружию? Никакого. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
А, добрый день, Алексей, это Михаил, но не из Дубая.
Значит, ну и хорошо.
По оружию.
Давайте.
Значит, вот я послушал недавно Михаила из Дубая, но это, в общем-то, дилетантский у него подход младшего научного сотрудника с НИИ-4. Я просто прослужил и в ракетных войсках, и в космических войсках. И
я просто не слышал его подхода, и уж простите, я поэтому не знаю, о чем вы говорите.
Ну, то же самое говорил, что вы сейчас говорили, о разработке Советского Союза и прочее, прочее, ничего нового, ерунда.
Так.
Вот. Дальше рассказывать особо нечего, в принципе, все сегодня показывали по телевизору. Но разработки действительно интересны.
Не, они настолько... Они, смотрите, какое дело, так смешно. Сейчас звучат люди, которые критикуют эти разработки. Да есть, они бы хоть бы открыли реакцию зарубежных СМИ. Ну, они бы хоть открыли...
Реакция будет завтра, скажем.
Она уже есть, я вас умоляю, но специально...
Основная будет завтра.
Основная, конечно, будет завтра. Сейчас все должны проснуться как-то с этим, пережить этот момент. Мир не будет прежним, вы что, не поняли? Вы не въехали, что ли? Это сейчас смешно будет звучать. Я почему такой спокойный? Я бы мог, может быть, сильно там что-то доказывать кому-то, еще что-то. Я понял, что все, можно ничего никому не доказывать. Все. Вы не поняли, на каком этапе истории человечества вы находитесь в данный момент? Прямо сегодня? Вы не поняли, что ли? Вы не въехали? Вот. Вы думаете, вам картинку просто показали, рисуночек нарисованный или что? Вы осознаете, что произошло? У России есть такое оружие, которое нельзя ничем остановить. И мы его предъявили миру. Понимаете, что блефовать на таком уровне невозможно? Потому что если ты будешь блефовать на таком уровне, тебя схарчат. Вы что, не врубаетесь? Ваши колхозные вот эти вот какие-то замашки оставьте при себе. Это я сейчас обращаюсь к тем людям, которые рассказывают, что этого не может быть, это неправда. Это правда, ребята, в этом-то весь и прикол. Потому что если это неправда, это разоблачат моментально. Чужие спецслужбы, чужие научные сотрудники и так далее. Это правда, в этом-то весь и прикол, в этом-то вся и соль. А правда заключается в том, что в наших руках сейчас есть такое оружие, которого нет ни у кого. Понимаете, пока Северная Корея там изобретает ракету, и Соединенные Штаты Америки боятся, а есть ли у них эта ракета или нет. Потому что если бы Соединенные Штаты Америки были 100% уверены, что у Северной Кореи нет такой ракеты, которая способна ударить по ним, они бы уж давно их стерли с лица земли. Вот, с их сумасшедшим Трампом вместе. Ну, в смысле, там сумасшедший Трамп, он бы давно их уже начал бомбить, уничтожать. Они боятся... Отсталый технически, без обид, Северной Кореи. А она сильно отстает в военном плане, Северная Корея. У них, дай бог, есть ракета одна, которая может долететь. Ну, две, ладно, хорошо, 10. Давайте скажу 10, чтобы не обидно было. Давайте. 10 ракет, которые могут, возможно, куда-то долететь. У нас есть такое оружие, которого ни у кого нет. И мы говорим, ребята, вот козырь, бах. Давайте, чё? Давайте, тактическое ядерное оружие, что вы еще хотите? Лазеры из небес. Давайте, какие у вас варианты? Из космоса вы будете что-то делать? Давайте. Все, ваше ПРО, дырявый зонтик. Понимаете, что это говорит уже министр обороны Российской Федерации Сергей Кужегет Шойгу? Он сказал прямо, натовское ПРО — это дырявый зонтик. Это не блеф. Это... конкретная информация для вас, для всех. И даже не для вас, в первую очередь, а для зарубежного потребителя. Все. Все миллиарды, сотни миллиардов, 700 миллиардов в этом году бюджет военный США потрачены впустую. Вы не понимаете, сколько бабок потратили американцы? Вы вообще врубаетесь или нет? В пустоту. Вообще никому не нужны. Просто. Вы понимаете? И мы это сделали за копейки. Не понимаете, да? Это покер. Это, ну как бы, даже объяснить это. Это сверхигра. И сейчас уже нет никакого блефа, ничего нет. Все, уже перестали блефовать. Мы говорим, смотрите, что у нас. А у нас Royal Flush. Они думали, мы сидели там с какими-нибудь картами гнилыми. А у нас Royal Flush. На. Смотри. Что делать? И теперь что-то надо будет придумывать нашим партнерам. 18.30 новости. В 18.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Вот Сашка пишет, ну так подписывается слушатель, Сашка, ракета это замечательная, а кушать что? Ну, про кушать что, я так понял, президент сказал в первой части своего послания, и, кстати, больше этому времени уделил. Просто меня впечатлила больше вторая часть, я, наверное, с нее поэтому и начал. А вторая часть была, ну, я так условно делю на части, да, была посвящена именно оружию. Меня больше впечатлило, поэтому мне было интереснее с этого начать. А про кушать, ну, можно говорить, там немного скучно, почему? Потому что это цифры. Цифры всегда скучно. И там же как, там, например, инфляция, которая снизилась, вот там показали, например, в 2015 году она была 12,5%. Сейчас она там 2, что ли, процент, что-то я такое увидел, инфляция, или там сколько она процентов. Все это не очень мне интересно. Вот, может быть, я странно устроен, вам это больше интересно. Давайте обсудим именно эту часть. Ипотека, сказали, будет 7%. Вот сейчас я посмотрел, Греф выступил и рассказал о планах сделать 7% ипотеку в течение 1-2 лет. Получится, не получится, не знаю, но вот план такой есть, например, у Сбербанка точно, да, потому что Греф у нас возглавляет Сбербанк. Но я думаю, что если есть, то так оно и будет, скорее всего. В принципе, конечно, ипотечные ставки, они, я обратил внимание, снижаются. Почему я обратил внимание на это? Да потому что у меня нет своей квартиры, и хотелось бы, конечно, чтобы она была, и, ну, наверное, если работать потихонечку покупать и купить, то и будет. Какие проблемы-то, господи. Вот, как-то я это воспринимаю так. Там было по цифрам тоже сказано, сколько раньше ипотек выдавали, ипотечных кредитов в каком-то, в 2000 году что-то, 4000, а сейчас их выдают 1 000 000, там, ну, что-то. Совершенно разные цифры, порядок цифр совершенно иной. Уже сейчас есть субсидированная ипотека 5,2, пишет программист. Но это не все могут получить такую ипотеку, программист. Это определенные категории граждан. Может быть, это, наверное, о военных идет речь, программист. То, что в Москве, я видел, можно получить ипотеку минимально 7,75 на определенные объекты вот в Москве, которые строятся, на них можно получить ипотеку 7,75, якобы, вот, по-моему, так я видел. Почему я это видел? Потому что я это смотрел, мне это интересно, безусловно, меня это волнует, как человек, который хочет рано или поздно обзавестись своим жильем. Ну, сказать, что я по этому поводу очень там страдаю или что такое, да нет. 7373948, телефон прямого эфира, давайте вот по этой части поговорим. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей.
Да, да, пожалуйста.
Звонит вам Герман.
Звонит.
Первый раз вам дозвонился я буквально позавчера, никогда раньше не звонил на радио.
Так. Смотрели послание к Федеральному собранию?
Ну, так, частями.
А чего?
Ну, не знаю. Во-первых, я только слушаю, я инвалид.
А, понял.
После аварии.
Понял.
Вот. Хотел сказать вам насчет BMW, можно? Буквально.
Кого?
Насчет BMW, олимпийцам.
Да, не, мы сейчас на другую тему говорим. Вы меня уж простите 10 тысяч раз, мы прям на другую совсем тему говорим. Простите. 7373-1048. Иначе у нас разнобой начнется, если каждый будет предлагать свою тему и говорить на ту тему, которая ему, ну, придет в голову. Так неправильно. Как вас зовут, или здравствуйте?
О, Алексей, здравствуйте, Сергей.
Да, пожалуйста.
Леш, я как вчера в воду смотрел, дозвонился, сказал, что потрясут тестикулами и успокоятся. Вот сегодня наш президент их успокоил.
Кого?
кого? Ну, тех ребят, которые...
А, я вспомнил ваш спич. Да, ваши слова были посвящены НАТО, которые сегодня говорят о тактическом ядерном оружии. Да, я понял.
Я как в воду смотрел, Леша.
Ну, тогда да, здесь я с вами соглашусь. Можно задрать цену на квартиру, ипотеку сделать минус 2%, это к разговору ипотеки на некоторые объекты, говорит Смедович. Не берите тогда... в этих объектах квартиры 7373948. Как вас зовут или здравствуйте?
Добрый вечер, Алексей Николай.
Да.
А вот такой вопрос. А вот вы-то как думаете, какова будет реакция на сегодняшнее послание в части вооружений?
Ну, она будет яркая, безусловно, потому что им что-то с этим надо будет делать. Вряд ли они нас любить после этого станут, конечно, нет.
Так вот, не приведет ли это к очередному витку гонки вооружений?
Да нет, потому что если и приведет, им надо нас догонять, и пускай себе догоняют. Вопрос-то же в другом. Я думаю, что цели не было породить любовь со стороны Запада. Цель была одна, сказать, что не надо на нас даже думать идти войной. Вот и все. И что вы, ребята, свои про делаете уже бесполезные, никому не нужные. И, в общем, я думаю, эта цель будет достигнута.
Ну, посмотрим реакцию завтра. Uh-huh.
Uh-huh. Да, посмотрим. Нет, вы можете уже сегодня читать эту реакцию, во всяком случае, то, что пишут СМИ зарубежные, можно почитать. Есть такой портал хороший на СМИ, они сделали подборку, называется она «Отклики зарубежных СМИ на послание российского президента Федеральному собранию 1 марта 2018 года». И тут много СМИ разных, и из США, и Великобритании. И Швеция, и чего только нет, и норвежские СМИ, и Дания, и Германия, все, пожалуйста, чешские, все в переводе очень хорошо дается, можете найти, посмотреть, почитать, как уже реагируют. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, или здравствуйте?
Алло, здравствуйте, Алексей.
Да, пожалуйста.
Сергей.
Да.
Сергей, Москва.
Да.
Ну вот я как житель России, гражданин России, ну вот я, например, лично не нахожусь ни в каком противостоянии с Западом там и с прочими, и поэтому
вы нет.
Я не могу понять вообще, какую радость и почему вызывает, например, у вас и у таких этих людей.
Смотрите, того, сейчас вызывает. Я вам объясню просто и коротко. Смотрите, значит, да, жители Ливии, звонящие на там радио в Ливии в определенный момент, он мог также говорить, что он не находится в противостоянии. Если вы не находитесь в противостоянии, это совершенно еще ничего не значит. Я тоже не нахожусь ни в каком противостоянии с Западом, как рядовой житель страны.
Но, тем не менее, вы так радуетесь.
Да.
У нас есть оружие.
Да, потому что я знаю, что произошло с Ливией, я знаю, что произошло с Сирией, мне это прекрасно известно. Я вам больше скажу, до определенного момента Советский Союз, например, рядовой житель Советского Союза не был в противостоянии с рядовым жителем Германии. Понимаете, я сейчас вам говорю, ну, о первой половине 20 века, например, до определенного момента. А потом Германия пошла войной на Советский Союз, и причем без объявления той самой войны. 22 июня в 4 утра они на нас напали. Вот и все. Я именно исходя из этого и именно исходя из того, что склонен прогнозировать определенные сценарии, очень радуюсь, что у нас есть наше оружие, и я радуюсь, что у нас есть наша армия, и я радуюсь, что у нас есть наш флот, который мы будем кормить, безусловно. Кормить мы их будем из своего кармана. Мы будем выделять эти деньги в бюджет из своего кармана. Из моего кармана уходят эти деньги на содержание нашей армии и флота, и я очень этим горжусь, я очень этим доволен. Потому что если мы не будем содержать свой флот и свою армию, мы вынуждены будем содержать чужую армию и чужой флот. Это известные вещи, все об этом знают, и пока система взаимоотношений в мире не поменялась, пока все-таки присутствует на мировой арене диктат силы, и я думаю, что вы с этим спорить не сможете. Если захотите поспорить, представьте себе Северную Корею и представьте себе Соединенные Штаты. Все очень просто. Северная Корея говорит, мы хотим развиваться своим путем идти, каким-то определенным. А Соединенные Штаты, обратите внимание, как ярко на это реагируют. Также ближневосточные страны, которые говорят, у нас есть свой путь развития, американцы на это реагируют очень ярко и могут просто определенную страну стереть с лица земли. Фактов таких предостаточно. Предостаточно фактов и других, касающихся нашей территории, да, территории нашей страны в историческом понимании и сопредельных территории сопредельных государств. Вы же видели тот же самый Майдан и прекрасно знаете, откуда шло финансирование на него, например. Вы видели или, возможно, читали о разрушении Советского Союза и о том, как мы проиграли в холодной войне, да и не только в холодной войне. Вы, вероятно, слышали о гражданских войнах, которые последовали за этим, страшных, кровопролитных. Вы, вероятно, слышали о террористах, которые взрывали дома в Москве, взрывали людей, мирных людей в городах, многих городах Российской Федерации. Вот это все можно вспомнить и на основе этого сделать вывод о том, что, безусловно, армия, флот и спецслужбы, они для сильного государства, для самостоятельного государства важны. 7373948, телефон прямого эфира. Я надеюсь, что я ответил на ваш вопрос. Как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Алексей, здравствуйте, это Аслан.
Да, пожалуйста, Аслан.
Значит, я хочу поздравить и вас, и себя, и весь российский народ, слушайте, с таким успехом, то, что добился лидер главнокомандующий Российской Федерации.
Ну, я бы здесь больше говорил об успехе, конечно же, наших ученых.
Конечно, нет. Ну, понимаете, Россия – это единая монолитная страна. И мы сейчас не отделяем, да, элементарно...
Ох, я бы все-таки сказал...
Рабочего от инженера.
Ну, у нас все-таки, я бы сказал, страна, конечно, разношерстная. И у нас есть много проблем и противоречий в стране. И, безусловно, вот прям монолитной назвать ее пока так, сложно.
Не, монолит я имею в виду именно конкретно тот момент, то, что, допустим, сегодня весь мир ополчился против нас. И слава богу, что...
Не весь. Часть... Вы не правы, я поясню потом. Но я понял. Слава богу, что у нас есть наше оружие, которое дает нам возможность конечно. Себя защитить. Я понимаю, не весь мир. Я бы хотел подчеркнуть, это очень важно. В мире, ну, давайте грубо скажу, 7 миллиардов людей. Очень грубо. На самом деле говорят больше. Да? Ну, давайте я скажу 7 миллиардов людей. Есть коллективный Запад. Давайте, чтобы никто не обиделся, я отдам им миллиард. Остальные люди — это кто? Ну, вот. Задайте себе вопрос и сами себе ответьте. Они ополчились против нас? Нет. Соответственно, весь мир против нас не ополчился. Китай ополчился против нас? Нет. Против нас ополчилась Индия? Нет. Может быть, Бразилия? Нет. Есть ряд стран, которые пошли на конфронтацию с нами. Принято их называть коллективным Западом. Чтобы бы понятно было, можно обозначить это как НАТО. Вы знаете, да, это Североатлантический альянс, военный альянс, который был создан для противодействия Варшавскому блоку, по сути, во главе которого стоял Советский Союз. Для противодействия Советскому Союзу и так называемой советской угрозе. Советского Союза уже нет давно, Варшавского блока нет, а НАТО как существовало, так и существует. И в этом и кроется корень того, тех проблем, о которых мы сегодня говорим, о них сказал и президент. России устно было обещано, что НАТО не будет продвигаться на восток. С тех пор, как было нам обещано, что НАТО не будет продвигаться на восток, в его состав вошло множество стран. Множество стран. И сегодня НАТО стоит у наших границ. Это очевидный факт. Ну, это все знают. А если не стоит натовский воин у наших границ, то пытаются в этих странах, в которых нет еще пока НАТО, так скажем, да, на тех основаниях, на которых бы, может быть, кому-то хотелось, там создается хаос. Ну, горячая точка. Вот Украина — это горячая точка. Мы это все видим, мы это все прекрасно понимаем, и каждый раз об этом с самых высоких трибун заявлялось и говорилось, что, ребята, перестаньте это делать, потому что вы, конечно, можете рассказывать о принуждении к миру России, но не мы стоим у границ Соединенных Штатов со своим оружием, а именно американцы стоят со своим оружием у наших границ. Ведь это приводит даже к удивительным таким, знаете, вещам, когда мы на нашей территории проводим наши военные учения, на нашей территории, а нас начинают обвинять в агрессии. Ну, это факт тоже. Хотя это наша территория. Когда мы на своей территории размещаем свое оружие, я сейчас говорю о Калининградской области, и это вызывает недоумение у европейских, так называемых, наших партнеров. А чего вы хотели? Вы стоите у наших границ. Вы хотели забрать Черное море у России. Вообще забрать Черное море. Вы хотели полностью контролировать наше государство своими системами ПРО, которые вроде бы для защиты противоракетная оборона, да? А на самом деле многие специалисты утверждают, что они могут использоваться как для защиты, так и для нападения, эти противоракетные установки. Вы их двигали, и вот вы их двигали, впритык поставили, и нам пришлось отвечать. И наш ответ — это гиперзвуковое оружие и так далее, и так далее, и так далее. То, о чем сегодня сказал президент. То есть вы можете дальше, конечно, впритык стоять и дышать на нас, но это бесполезное занятие, это трата денег и глупости. И вообще, по-моему, пора отказаться от этой воинственной, ужасной риторики. Но эта риторика навязана не нами, и это тоже очевидный факт. Варшавского блока нет, его не существует. Эта риторика навязана странами Запада. И не весь мир на нас ополчился. Далеко не весь мир. Нет. Ну, примерно так вот, скажем, у нас есть противоречие с миллиардом. Давайте так. 7373-948, телефон прямого эфира. Да и то, этот миллиард, он неоднороден, и далеко не все там хотят с нами воевать или к чему-то такому готовиться конкретному. Вот обратите внимание, как Германия сейчас пытается реализовать совместно с нами проект «Северный поток-2». Безусловно, им мешает и Украина, им мешает и Польша. Это на стратегические интересы Соединенных Штатов имеет непосредственное влияние, потому что они хотят продавать свой сланцевый газ через Польшу во всю Европу. Естественно, дорого. Но Германия, тем не менее, пока стоит на своем. И это важно. Это важно. Обратите внимание еще на одну страну блока НАТО, у которой сейчас очень серьезные противоречия с самим блоком. Это страна с второй по величине армий в этом блоке НАТО. Это Турция. И вы слышали, наверное, об учениях, на которых портрет Эрдогана и Ататюрка использовался как портрет врагов. И поэтому Эрдоган убрал своих солдат с учений натовских. Вы это слышали. И вы вообще, наверное, слышали о том, что Эрдоган собирается покупать наше оружие, может быть, даже уже покупает. И вы знаете о тех противоречиях глубинных, которые есть у Турции с НАТО. Это тоже нужно учитывать. То есть там не миллиард на самом деле. Там есть некоторые страны выгодоприобретатели в виде Прибалтики, которая, если перестанут ее финансировать, в принципе, будет не нужна никому на Западе, потому что она потеряет всяческий смысл. А смысл ее — это плацдарм для введения боевых действий и переброски войск с других территорий НАТО, быстрой переброски на территорию России и, к границам к нашим. Теперь это уже потеряло смысл. То есть их там содержать не нужно. Вот. Кто еще выгодоприобретатель? Польша, безусловно, заинтересованная стать хабом газовым, распределяющим тот самый американский сланцевый газ по всей территории Европы. И тем самым получая конкурентные преимущества внутри самого вот этого европейского сообщества. Украина, понятно, она играет на русофобии, и другой карты у них пока нет, потому что как только русофобия на Украине закончится, придется говорить о своих собственных проблемах, а это, как вы понимаете, тупиковый путь. Решить проблему Украины, вернуться к тому уровню жизни, что был до Майдана, можно только в течение, я об этом говорил, внимание Саакашвили, чтобы уж никто не расстроился, 15 лет. Им 15 лет нужно вернуться, чтобы вернуться на домайданный уровень. Украина бедовая страна сейчас. Это прям беда. Безусловно, для того, чтобы выбивать себе определенные гранты и ковришки, им нужно доказывать, что Россия вот-вот пойдет войной на Европу, на весь мир. России идти никуда не надо, танки никто не погонит, есть гиперзвуковое оружие, управляемый метеорит. При надобности мы можем бить так, что и с места нам трогаться не нужно никуда. То есть это тоже, по сути, теперь стало ясно. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Зовут Денис.
Да, Денис.
Вы знаете, всем тем господам, которые кричат о том, что это разработки Советского Союза, очень хочется сказать, что колесо придумали древние. Мы же пользуемся сейчас,
да,
правильно, этим
безусловно.
Колесом. Это же древние придумали, ну как же. Что хочется сказать? Безусловно, верховный главнокомандующий, он никогда не будет выдавать все секреты. И, соответственно, все то, что, о чем он сказал сегодня, это разработки, и они уже работают. Но, значит, есть еще что-то более веселое, и оно есть. Вы можете мне не верить, источники мои у меня есть.
Возможно.
Это лично мои. И они есть еще действительно эти. Вспомните изначально про Ангару, когда было. Я точно знаю о том, что армата на Красной площади встала не, по, ну, не для того, чтобы не потому, что она заглохла, а для того, чтобы ее могли насладиться и на СМИ, и все остальные. Как раз-таки по поводу СМИ вы говорили.
Да.
Недавно интересовался. Есть, можно, да, называть СМИ иностранные?
Пожалуйста.
Или это не СМИ, я не знаю. В общем, есть канал «Сотник ТВ» или что-то такое. Просто не было интересно. Такого. Вот именно перед перед посланием Путина, значит, перед выступлением Путина, посмотреть. Там сказали, что армии у России нет, и, в принципе, любая война с НАТО, Россией, она будет не более 15 минут. Ну, смех да и только, и очень радует то, что там люди думают о том, что у нас нет армии.
Может быть, это вдохновит наших украинских партнеров, которые все время рассказывают про то, как они дойдут до Москвы. Может быть, это их как-то отрезвит, информация, потому что, ну, это слушать уже невозможно, этот треп их.
Вполне вероятно. Может одно, знаете, что радует? Теперь можно написать: «Привет, Илон Маск, мы запускаем ракеты не по баллистической траектории».
Не по баллистической, абсолютно. Но это шуток про Илона Маска очень много. Не, он молодец, как энтузиаст, все понятно. Так, когда внутри все плохо, всегда выручает внешний образ врага, пишет Константин. Ну, Константин, а что же, значит, в Соединенных Штатах все плохо? Ведь они активно используют образ внешнего врага, да, говоря о России, например. Американцы активно используют образ внешнего врага и в своей оборонной доктрине называют врагом номер один Китай, например. Китай и Россию называют. Россию врагом, потому что мы их можем уничтожить чисто техническим оружием, а Китай, потому что те могут уничтожить их экономически, как предполагают американцы. Хотя многие эксперты говорят, что это чушь собачья, у них слишком увязаны экономики, чтобы они друг друга уничтожали. Если один уничтожит другого, он уничтожит сам себя. Тем не менее, открыто в своей оборонной доктрине они называют Китай и Россию врагами номер один. Американцы. КНДР они называют врагами. Значит, у них очень все плохо, у американцев, правильно, внутри? Значит, у них все плохо. Либо просто ваше видение мира, оно, ну, имеет право на существование. Константин, да, по-моему, писал, да, Константин. Но оно, как вам сказать, требует пересмотра по некоторым позициям. То есть вы до какой-то степени говорите правду, а дальше вы еще пока не задумывались. Это другой Константин, не я, пишет мне Константин другой. Ну и ладно. 7373948, тут же не важно, слушайте, тут не важно. Мы все равно работаем над одним делом, да, над одной мыслью. Как вас зовут, Илья? Здравствуйте. Вместе думаем.
Да, да, меня зовут Никита.
Да.
Здравствуйте, Алексей. Ну, вы знаете, я вот наблюдал за всеми этими вот этими новинками, да, по интернету, и сам я служил в ОСНАЗе, это вот то, что... Сергей Леонидович, там, знаете, да, перехват. И я очень переживал отдачу Кубы, потому что я служил с этими офицерами с Кубы, вот под Хабаровском, у нас
да.
По программе аннотации, они на Кубу потом, чтобы не застаиваться, чтобы не борзеть их, опа, к нам, под Хабаровск. Вот. И я очень переживал, потому что это наш узел, там целый радиогород был. И вот, знаете, сейчас я просто счастлив. Вот сейчас меня попустило.
Да, потому что было ощущение, что вот если они захотят, то мало нам не покажется. Теперь я...
Я прямо была вот к нему как... Команда еще такая личная, прямо чуть не обида. Вот, думаю, поняла, ну что? Ну, хотя я понимаю, что тогда просто... Да. Ну, была такая экономическая ситуация, нам было не...
Но, с другой стороны, вот правильно, вот вы опять об экономической ситуации сказали. Вот теперь, спасибо большое, теперь после этих заявлений, после того, как мы увидели такое оружие, что оно у нас есть... И у нас там нет каких-то оснований изображать, что мы в это не верим, потому что мы понимаем, что это очень большая, да, вот такая игра, и ставки там высоки, и все это будет перепроверяться всеми разведками всего мира, которые только может быть. Мы понимаем, что дальше, конечно же, в первую очередь речь пойдет о нашем экономическом развитии, да, и здесь президент, как мне показалось, дал понять, что именно та работа, которая сегодня ведется в части развития экономического России, его устраивает, я имею в виду та работа, которую ведет Айки, я увидел, что его устраивает как раз вот этот вот экономический блок правительства, который занимается теми самыми экономическими задачами. Посмотрим. Каково же будет правительство, если, например, да, президентом на выборах победит, да, и станет Владимир Владимирович, каково оно будет, останется таким или нет, посмотрим. Но это сначала надо до выборов дожить, проголосовать, и там вообще еще неизвестно, что и как будет. 19.00 новости, а после этого уже вернемся с другой темой. У меня в гостях будет Олег Трофим, режиссер фильма «Лед».
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19 часов 5 минут, четверг, март, день первый. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Восемь баллов, пробки в Москве, и самый ад у нас в центре, конечно, внутри Садового кольца. Пишите о движении на плюс 7-925-48-948. И говорит МСК-бот. А у меня сегодня в студии гость. Сейчас представлю. В гостях у меня Олег Трофим, режиссер фильма «Лед». Олег, здравствуйте.
Здравствуйте, как мы по хардкору начинаем, да?
Да, да, это мы так каждый день начинаем. Ну, кроме выходных. Я правильно говорю, режиссер, или надо говорить режиссер-постановщик, или надо говорить... Как надо правильно говорить?
Честно говоря, я понятия не имею, ну, зачем эта приставка нужна.
Вот, я удивился, потому что я пошел на ваш фильм в кино, потому что если бы я не сходил, как бы я говорил о нем, правильно? Вот, и там режиссер-постановщик, я думаю, почему? Именно так написано. Почему не...
Я не знаю. Мне кажется, никто не знает. Ну, возможно, тут я некомпетентен. Вот, ну, как так получилось. Ну, режиссер. Ну.
Режиссер.
Примерно же ясно, что это.
Ну, все понятно. Просто я для себя, потому что я человек кино любящий, я смотрю кино, мне нравится, но ни черта я в нем не разбираюсь и не понимаю. То есть я поэтому не понимаю, когда эта приставка есть, она что-то значит или она ничего не значит.
Я знаю, некоторые операторы любят, когда там есть постановщик. Ну, мало ли оператор, а оператор-постановщик, это как бы вот...
Это считается...
Ну, вот операторы, слышал, вот любят такую приставку. Я, честно говоря, как-то не задумывался об этом.
Я просто слышал историю про то, вот... Говорю, как есть, что давай, вот, давай. Да, был такой, такая идея, вот создать фильм «Лед», и этот фильм должен был снимать Бондарчук, и в определенный момент, вот так говорят люди, в определенный момент он сказал, нет, это должен снимать другой режиссер, примерно так, и выбрал вас, так?
Нет.
А как было?
Придумали проект, «Лед». Название с самого начала существует. Хотя я тут ходят слухи, что сценарий появился еще в 2012 году, но я о нем так узнал в 2015. Видимо, он вынашивался, как-то что-то там происходило. Тут мне неизвестно доподлинно, что происходило. Вот. Ну нет, появился сценарий, и, разумеется, как-то начали искать режиссера. Это компания Art Pictures и компания «Водород».
Да.
Саша Андрющенко и Михаил Врубель.
Да.
И устроили такой небольшой, не знаю, тендер, не тендер. Ну, как-то вот, в общем, начали искать режиссера. И кого-то пробовали, не буду говорить, кого. Вот, точно не знаю. Кого-то знаю, кого-то нет.
Понятно. Вот. А как вас выбрали? То есть, посмотрели, сказали, вот, Олег много картин снял интересных, или наоборот. Вы вообще...
Это мой первый фильм.
Вот я и говорю, это же ваш первый фильм.
Да.
Вот.
Да.
А до этого вы вот что-то снимали вообще или нет? Как это возможно, что вот сразу первый фильм, сразу такой большой, и здесь сейчас речь идет о том, что он в прокате больше миллиарда
это
собрал.
Это невозможно.
Да.
Невозможно. Ну, вот так случилось. Ну, я давно в профессии, но занимался больше в рекламном бизнесе и музыкальном видео. То есть в рекламе, ну, это понятно, какие-то постановочные вещи, это все интересно, это все классно, но это вопрос скорее о технологии. А вот что касается творчества, и там, наверное, почему все-таки на меня обратили внимание, это мои музыкальные видео. То есть это было действительно, то есть это не коммерческая, что ли, история, там больше по творчеству. Там были и большие проекты, вот, и какие-то, наверное, там я выработал свой язык, свой стиль, и его увидели.
И я понял как раз, почему фильм музыкальный сам по себе.
Да, потому что изначально фильм планировался как музыкальный, и важно было найти режиссера, который хорош в общении с музыкой, и вот так они посчитали, что я в этом хорош, что мне, конечно, польстило, очень приятно было.
Для меня это было просто неожиданностью, я серьезно, я на фильм
шел... А мы это скрывали?
Нет, я так скажу, я на фильм шел просто, вот мне сказали, там, фильм «Лед», все что-то смотрят, надо сходить посмотреть. Я говорю, окей, хорошо, я пойду и посмотрю. Пришел, сел, и вдруг, неожиданно, начинается вот эта первая сцена, где начинают петь. Я не понимаю, что происходит, что такое. И, по-моему, это вот как раз там, ну, я не знаю, это спойлер, не спойлер, ну, там сон, правильно? Это, сон. По-моему, да, первая музыкальная такая сцена. Да. И я думаю, что происходит, что началось? А мне всегда было немножко неудобно смотреть на то, как люди, например, поют на экране. Не знаю,
ну вот мы поэтому и не говорим, что мы музыкальный фильм. Да. Неудобно, люди не очень ходят на мюзиклы. Хотя вот La La Land там прошел феерично, да, стиляги, я, кстати, не знаю, как у них с успехом финансовым, но это как бы то, что у нас осталось, запомнилось как что-то прекрасное. Вот, тоже обожаю это кино. Но в целом говорят, что на мюзикл у нас не ходишь, на мюзикл не собирают, поэтому мы как-то решили эту тему обойти. Ну и плюс у нас не мюзикл, у нас музыкальное кино. Все-таки.
А в чем отличие-то?
В том, насколько большую роль играет музыка, то есть главную ли роль играет музыка. В мюзикле она играет главную роль. И по-хорошему она должна быть вплетена в сюжет. В нашем случае музыка — это лишь решение, какие-то определенные решения, как... Музыка, она не двигает глобальный сюжет. Если убрать, грубо говоря, музыкальные номера и сделать их там без музыки, да, а вот, ну, вот без музыки их решить, все будет точно так же. Вот.
А то есть, а здесь музыка зачем тогда получается? Для красоты? Так вот.
Развлечь. Не совсем развлечь. Музыка — это уникальный язык, с помощью которого можно общаться с зрителями на абсолютно тонкие какие-то вещи. Их словами не скажешь, но вот спеть можно. Вот,
как... А вы поете сами?
Да.
Да, серьезно? Да. Вы хотели стать певцом?
Я думал бросить режиссуру, пойти на дирижера. Курсы на втором, да.
Не шутка.
Не шутка, вот. Но мама отговорила.
А дирижер, симфонтическая музыка и все дела?
Ну да.
А как это так?
Ну, нравится музыка, музыкальная семья. У меня брат композитор, Арсений, да? Трофим. Да, да. Вот. Ну,
расскажите просто 3 секунды, интересно.
Папа Борис Трофим. Да. Вот. Никакого отношения к Сергею Трофимову не имеет. Всю жизнь, да, спрашивает, нет.
А я ведь не спрашиваю, другая, сижу.
Другая семья, нет. Вот, Борис
то
Трофим,
есть без вот этого,
с Крайнего,
да?
Севера,
и
геолог.
И шашлычок, пока гнечок, это не то.
Нет, у вас там, да, такая потрясающая лирика геологическая. Угу. Папа написал больше 400 песен. За жизнь. Огромное количество. Вот. И до сих пор подписывает, уже меньше. Брат старший, композитор Арсений Трофим, вот всю жизнь занимается музыкой, он пианист. И старший еще брат тоже там музыкой занимается, гитара, песни, играет хардкор. Вот. А я вот, видите, как-то ушел в чуть другую стезю, но поэтому музыкальные клипы. Всю жизнь музыка. Но вот подумал, что надо как-то что-то еще. И вот увлекаясь какими-то вот современными, что ли, медиа, всякими штуками, подумал, что вот музыкальное видео и работа над ним, это, наверное, способ и музыкой заняться, и вот еще и с изобразительной вещью. Вот для меня все-таки вот такой вот был какой-то процесс
творчества. А вот люди, когда... Вы же мне сказали, что фильм музыкальный.
Да.
И они пошли. А они потом выходят, и они говорят, что... Будьте прокляты, что послали нас на этот фильм, потому что он музыкальный, правда? Оказывается, там все поют. Нет, я спрашиваю, что они говорят? Или они говорят, это так прикольно, это так неожиданно. Нет, что они говорят? Они же наверняка говорят что-то.
Вообще говорят, что очень понравилась музыка, говорят, это было так неожиданно и было приятно. Ну, вот, по крайней мере, те, кто говорят, говорят в основном так. Другие пишут.
А куда пишут?
Ну, пишут критики, критики пишут. Вот удивительно, что картина среди, просто зрителей, людей, которые приходят в кино посмотреть, мне кажется, у нас, ну, очень классный результат в том плане, что людям нравится. Мне лично пишут тонны писем, кстати, спасибо всем огромное, если кому-то не удается ответить, но стараюсь всем и каждому. Но приходят тонны писем каждый день, пишут люди о том, что мы плакали там всей семьей.
Вы еще пока отвечаете на письма.
Я стараюсь это делать, потому что, мне это важно, такая поддержка, правда, и я пытаюсь ее принять.
Есть же негативные.
Честно говоря, вот лично мне никто негативно не пишет. Но когда я читаю, вот открываю так рецензии, фильм «Лёд», вот, критики, конечно, разнесли нас полностью, прям в пух и прах, могу смело об этом говорить. Ну вот так, это в кино, специфическое, не по правилам сделанное, и, наверное, людей, которые занимаются вот кино дотошно, детально, нюансно, конечно, есть чему прицепиться, есть... есть что обсудить. И, конечно, много-много... Фильм по-разному
хорошо,
строится.
Хорошо, вот в этом фильме роль режиссера, она вообще какова? То есть подбор музыки, да? Это за кем? Это было за режиссером или... Режиссер, ну, то есть вам говорят, а, вот такая музыка. То есть Земфира и Земфира.
Говорят. Я лично пролопатил всю музыку, которая у нас, кажется, в России создавалась, ну, начиная с 80-х. Раньше не копали, хотя советскую музыку тоже люблю. У нас там есть песни «Тюлень» Раисы Неминовой, по-моему, если не сменять память. Вот. Все-таки моя любовь к советской музыке тоже немножечко там отразилась. Ну, конечно, я лично искал все. Конечно, это продюсерское кино, да, надо понимать, что здесь решают какие-то глобальные вещи, слово. И вектор определяют, да. Но в данном случае ребята не просто так взяли вот молодого какого-то специалиста, я говорю про себя. Вот, то, что им было интересно, что у меня есть, что у меня за опыт накоплен какой-то, он специфически отличается от их опыта. И, конечно, они дали, ну, полную возможность для творчества, самовыражения, и это круто.
Я вот, когда я посмотрел фильм, я шел как на фильм про спорт. Угу. Вышел и понял, что этот фильм не про спорт. Угу. Я правильно понял?
Да, спорт — это лишь декорация.
То есть это мог быть фильм про завод, про журналистов, про все что угодно. Думаю, а про что этот фильм тогда?
Может быть, это немножко звучит вразрез вот официальной позиции нашей, так. Но для меня это фильм о том, что победа не самое главное.
Победа не самое главное?
Вообще не самое главное.
Я просто думал, вы скажете, это фильм про любовь. Победа...
Не, ну, конечно, про любовь. А какое кино не про любовь?
Не, ну много всякого кино не про любовь.
Да, ну все про любовь.
Все про любовь, конечно. Так обычно прикрываются режиссеры. Если что-то не удалось, они говорят, да нет, это фильм про любовь, вы не обратите внимания. Короче говоря, это фильм про то, что главное не победа.
Да, победа, нет, победа не самое главное. Вот это такая формулировка, мне кажется, она точнее.
Просто я думаю, что многие ждали вот после «Движения вверх», что как раз этот фильм будет о том, что главное – это победа.
Даже в пресс-релизах мы об этом говорим. Это фильм о движении, к стремлении к победе. И многие, кстати, многие зрители потом пишут о том, что это их реально поддержало в каких-то там ситуациях, не опускать руки, двигаться вперед. На многих это так и работает, и это прекрасно. Вот. Ну, в целом-то, ну, вы помните финал. Вот, я не буду сейчас о нем рассказывать. Но,
ну, правильно, да.
Вот. Ну, там он вот с изюминкой есть такой.
Ну, сейчас наши слушатели начинают подключаться. Так скажем, Андрей Корзун говорит, были ли вы в Иркутске, и что такое выход из подъезда на лед Байкала? Это что такое вообще?
Так, да, я был в Иркутске, и это очень классный город. Мы провели там сколько? Ну, мы около недели там снимали на количество сцен, и снимали также на Байкале, это уже в Листвянке. Но тут я уже говорил об этом. Наш фильм – это сказка. Фильм-сказка, недаром существует вот такая именно формулировка, и тут мы позволили себе, конечно, энное количество неточностей. Мы поместили Иркутск прямо на берег Байкала. Конечно, он находится не на берегу Байкала. Вот, вы уж простите нас, дорогие иркутчане. Ну, мы о красоте.
Человек, который не имеет отношения к номеру, например, в фигурном катании, он не может просто так взять и начать кататься на льду, например, да? Тоже да, как вариант.
Девочки не летают, вот, во сне, может быть, да, но не все.
Ну, да. Я не знал, что это музыкальный фильм будет, пишет Владимир Свиридов. Я против... Но я, говорит, плакал, клянусь, я даже забыл, что это музыкальный фильм, типа, был там сюжет, но очень за душу берет, пишет Владимир. Нет, ну, правда, вот ваш фильм, и, на мой взгляд, он, вот знаете, как бывает, там, документальный фильм, это вот один полюс, да, а вот ваш фильм, это совершенно другой, тут вообще не про достоверность, не про правду какую-то, это наоборот, мне кажется, много романтизма в нем, ну, какого-то такого.
Называем это сказкой, и романтизма, да. Конечно, но... Знаете, ну, а правда, это вот вы о какой правде говорите?
Ну, вот той самой вот этой достоверности. Иркутск находится не на берегу Байкала, там, или еще что-то. А нельзя встать и побежать вот из, там, кресла, например. Вот, или еще что-то.
Кстати, можно.
Ну, да, говорят, можно.
Да, конечно.
Это история с кого-то списана или?
Это такая очень, очень коллективно собранная история. Их истории, их множество. Я не буду выделять каких-то конкретных, но много, конечно, мы... много кто является прообразом этой истории. Угу. К тому же мир фигурного катания, он весь состоит из этого, из этих тяжелых травм, невероятных каких-то возвращений триумфальных и невозвращений.
Смотрели, это очень, кстати, такой серьезный выступление спорт. Наших фигуристок на Олимпиаде?
Я их очень поздравляю, они большие молодцы.
Ну, видели?
Гордимся.
Вы видели или не было времени посмотреть?
Нет, не было времени, но за результатами следил. Вот, и правда, очень-очень рад. Девочки молодцы.
Ну, а вы вообще к фигурному катанию, для вас это что? Это такой спорт, за которым вы всегда наблюдали? Или, ну... Это один из видов спорта, так скажем. То есть для вас это что?
Я вообще не очень спортивный человек.
Вы вообще не спортивный?
Я очень люблю кататься на санках с детства. И отлично у меня это получалось. Да.
Бобслей, если что, еще как вариант.
Ну, кстати, это очень быстро, опасно. Я бы, кстати, очень хотел бы попробовать. Вот. Я не особо спортивный человек, но эту тему мы изучили, конечно, очень сильно, и я влюбился в саму идею этого спорта. Ну, я был потрясен. Я прекрасно понимал, насколько это спорт уникален, да, потому что, ну, это один из немногих видов спорта, в котором действительно какие-то физические достижения, они неразрывно сопряжены с тонким искусством. Это танец, это костюм, это пластик, это и еще актерская игра, да, артистизм, это тоже очень важно. Вот здесь вот это синтез, очень многих больших важных вещей, которые, тем не менее, остаются спортом. Это, ну, это необычно.
А вот это что такое кубок льда, это там называется?
Кубок льда, да.
Это просто придумка, да? Это да, некая награда?
Мы придумали, да.
А это... почему не назвать там олимпийское золото? Там,
знаете, олимпиада все-таки это очень важное событие, вот, особенно если говорить там об олимпиаде, например, там, 2014-го, которая была в Сочи, угу. Да? Мне кажется, это...
То есть
это,
вы намеренно это... ушли?
Да, мы намеренно ушли, потому что это, знаете, это поле такое, ну, это святое для нас, вот, и учитывая то, что происходит в финале нашего фильма, нам показалось, что... Лучше не дергать людей за святое, вот, и все-таки остаться вот в режиме некой условности, в режиме этой выдумки, и правильно сделать.
Нам, то есть, говорят, что это просто некая калька с кубка огня Гарри Поттера. Может быть такое?
Мы, кстати, когда думали, как же назвать этот кубок, кубок льда. Слушай, ну это как кубок огня. Ну да, странно. Потом копали еще. Нет, все-таки кубок льда звучит здорово. Звучит здорово, да.
Слушайте, ну вот вы сказали, что есть там какие-то вещи святые для нас, в том числе и... вот Олимпийские игры, участие наших спортсменов там. Конечно. Я бы хотел спросить вообще, вот сейчас разгорелся скандал, вы, наверное, слышали про Серебрякова, вы слышали? Слышали? Нет, не слышали? Нет. Ну, есть такой актер Серебряков.
Я, конечно, знаю.
Да,
конечно.
Ну и вот он сказал про то, что национальная идея наша – это наглость, если я не ошибаюсь, и хамство. А вы как определяете нашу национальную идею?
Ну, вот это вопрос, знаете, на котором люди, мне кажется, ломают голову не первые десяток лет. Не знаю, я все-таки думаю, что сердечность тут имеет значение, какая-то особенная сердечность, вот, она странно, не всегда работает, но вот что-то в этом есть, не знаю, какое-то стремление все-таки к какому-то братству, объединению и единству какое-то, вот что-то в этом есть, мне кажется, в русском человеке. И вот именно сердечность, не знаю, почему наше советское кино вот настолько уже десятки лет там, да, мы не успокоимся, смотрим его и смотрим, все плачем, и плачем, смеемся и смеемся, есть в нем вот это какие-то эти ноты сердечности, человечности, которые вот с нами очень сильно резонируют вот в этой стране, не знаю.
Вы похожи на патриота, мне кажется, нет? Вы можете стать патриотом?
Да, могу, но это вряд ли как связано с политикой.
Я не про политику. Вот сейчас просто есть предложение артистов, которые, так скажем, плохо высказываются о России, не снимать в российском кино, на которое государство выделяет деньги. Что думаете?
Глупости какие-то.
Глупости?
Мне кажется, человек имеет право высказаться, как ему будет угодно.
А вы бы у себя в кино снимали такого человека? Он сказал, Россия плохая, там, национальная идея у нас какая-нибудь ужасная. Вы бы стали снимать?
Я думаю, что его такая позиция не значит, не имеет отношения к тому, какой он человек на самом деле. Вот. Поэтому...
А как вот выбрать артиста? Вот, например, вы режиссер, вы выбираете артиста. Вы смотрите, что он говорил, вы смотрите, что он думал, и для вас это вообще не имеет никакого значения. Вы смотрите, как он работает в кадре, и не более того. Как это происходит?
В первую очередь, конечно, оценивается личный какой-то, ну, контакт, есть взаимодействие или нет. Uh-huh. Вот это, ну, это очень важно. Это как сам, ну, просто вопрос какой-то же первичной симпатии, он имеет, мне кажется, большое значение. Просто потому что кино это такая, это, ну, это целая жизнь. Вот, там очень на тонком уровне находишься с человеком и достаточно близко, и долгое время. Вот, поэтому, конечно, какое-то вот ощущение того, ну, насколько вы вообще можете быть близки, или если вы вдруг совсем разные люди, как ваши два мира сойдут, вот это вот, мне кажется, очень, это очень, очень важно.
Ну, вот
а потом уже идут какие-то вот нюансы там рабочие, и уж потом может быть какой-то, не знаю, социально-культурный контекст этого человека, что он там за собой несет. Но для меня, наверное, это не на первом месте совсем стоит.
Ну вот вы говорите, это такая история, когда люди становятся близкими, кино. Кстати, по-моему, ваши главные герои теперь, у них отношения.
Да-да, Милош и Аглая, Милош Быкович и Аглая Тарасова.
Да, серьезно?
Да. Ну я в этом плане идеалист, наверное. Может быть, потому что я еще совсем молод, может, потому что мой первый фильм, я так говорю о кино. 35-м, может, как-то иначе выскажусь, ну, что для меня важнее.
Может быть, люди становятся близкими, когда снимаются в кино. Интересно.
Я напомню,
да, что у меня в гостях Олег Трофим, режиссер фильма «Лед». Я просто вдруг вспомнил историю про Вайнштейна сразу по поводу близости в кино и так далее. Вот. Вы, кстати, следите за этим все как-то?
Мне кажется, рассеялось все. Нет, уже закончился конфликт, нет?
Ну, как-то мы перестали за этим практически следить. Сейчас
правильно
делаем. Сейчас у нас развивается подобное нечто с депутатом Госдумы.
Да, только что слышал новость.
Слышали,
да, только что слышал.
А у нас вот в кино как оно устроено?
Что, с харассментом?
Да, что с харассментом?
Я, честно говоря, не обращал на это внимание. Никого не харасил.
Точно, потому что, понимаете, сейчас вы скажете, что нет, а нам дозвонится человек и скажет, да нет, был один раз, Олег, помнишь?
Помнишь, харассмент вот не сексуального характера был, я помню, был, мы когда снимали вот номер вот этот, так называемый, олимпийский, Кубок Льда, финальный, у нас прекрасные наши фигуристы, дублеры, спортсмены работали, вот. Я, честно говоря, ну, очень увлечен был работой, и ребята, вот они, ну, 3-4 дубля мы сделали, а это вот номер олимпийский, вот все со всеми вот этими поддержками, выбросами, ну, это достаточно сложно физически, вот, сделать. И мы раз его сняли, говорю, так, отлично, давай сейчас другого ракурса, да, 2 сняли, 3-4, я говорю, ребят, нужен перерывчик? Да-да-да, перерывчик нужен, короткий перерыв, 3 минуты, и еще 5-6... 7-й дубль, я спускаюсь, говорю, ребят, слушайте, все классно, надо позднее, вот еще вот здесь вот нюанс, здесь нюанс.
Почувствовали, короче, себя Кубриком. Надо всех пытать.
Кубриком, не пока, Кубриком, я смотрю, как бы, ребят такие все запыхавшиеся, уставшие, самые молча отъехали и сделали. И потом, только через там неделю-полторы, когда мы закончили блок съемок в Сочи, я услышал, что, слушай, ну Трофим, мы подумали, вообще сумасшедший, он нас там просто чуть не убил. И только потом я догнал, насколько реально это было жестко с моей стороны, потому что... Ну, это же, ну, то есть там после одного раза, да, уже все там, все на исходе. А мы 8 это сделали с какими-то короткими перерывами.
И а кто эти были люди-то, вот эти дублеры? Это какие-то профессиональные фигуристы, кто
да,
это?
Да, да, да.
А это секрет? Кто это? Секрет?
Нет, не секрет.
Секрет.
Посмотрите. Вот. Так я к чему это говорю?
Потому что... Не расскажете мне, да?
Я говорю к тому, что... Я был поражен. Первый раз я так близко столкнулся именно со спортсменами. Да, ну, мы вместе проработали. Я удивился тому, насколько много у них сил, выдержки и, главное, спокойствия принимать вот задачи, данность, как есть.
Ну, потому что в вашем фильме это и показано, как примерно спортсменов готовят с детского самого возраста.
Ну, конечно, мы это там напридумывали, но суть остается та же. Суть остается та же, конечно.
Это армия. Блин, это...
Ну,
по вообще, факту это армия.
Люди говорят, спортсмены иногда говорят нет. Я так, посмотрев, почитав, подумал, что да, это серьезно. А по-другому никак и не воспитаешь сверхчеловека. Вот да. Только через сверхнагрузки, я считаю.
Я как раз посмотрел, как работает тренер Алины Загитовой, это вот наша олимпийская чемпионка, свежеиспеченная 15-летняя. С этой Алиной Загитовой еще до того, как она стала олимпийской чемпионкой, часть вот этой тренировки и разговора тренера, ну, это очень жестко. Это очень жестко. Потому что ты смотришь, тебе кажется, ну, это же ребенок еще 15 лет. А на самом деле там речь не идет о том, ребенок или не ребенок, там речь идет о том, профессионал ты или не профессионал.
Ну, смотрите, вот к 15 годам это примерно уже 12 лет в профессии человек,
ну,
находится.
Ну, по сути, да. Просто это сложно, наверное, в голове уложить тому человеку, который начинает работать там в 21 год и так далее.
Ну, сколько там есть какая-то теория, там, 5000 рабочих часов, что-то такое, да, называется она там, что-то там.
После которого профессионал.
После которого становишься профессионалом, да, и вот, кстати, 12 лет. И они же там...
5000 часов пить чай с коллегами, да, и потом ты уже вроде бы и профессионал.
Так что все это серьезно, очень серьезный спорт.
Так, я добавлю, точнее, напомню, не добавлю, что у меня в гостях сегодня Олег Трофим, режиссер фильма «Лед», и нам просто сейчас нужно будет уходить на новости, и поэтому я прошу вас писать на +7 925 48 948, это ваше смс-сообщение, говорит МСК-бот, это наш телеграм-бот, на который вы тоже можете писать, и можно будет звонить по номеру 7373948, если у вас возникнут какие-то вопросы, или вы захотите поспорить, например, с режиссером фильма «Лед». Классно, девочка кашу начала есть с удовольствием, пишет Владимир. Это про фильм. Это ваша, в смысле, дочь начала есть с удовольствием кашу после того, как посмотрела фильм, Владимир, или что? Или вам просто понравился момент фильма? Так, Буригорка спрашивает, а зачем нам слушать этого чувака? Не хотите, не слушайте. Это не чувак, а режиссер. Господи, я чуваков просто... Давайте, 19.30 новости. После этого продолжим. 19.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва» 94.8, студия Алексей Гудошников, это моя программа, и в гостях у меня сегодня Олег Трофим, режиссер фильма «Лед», который я посмотрел вчера, кстати, я не сказал. И, Олег, слушайте, я задам этот вопрос, предвосхищая ответ. Вы посмотрели, как тренируются дети? Вы посмотрели, как их тренируют? Вы бы своих детей отдали когда-нибудь в спорт?
На музыку. На изящное искусство.
На вот. Музыку. А почему? А в спорт?
Да я в нем ничего не понимаю. Чего я буду мучить ребенка? Вот. Надо же, чтобы на одном языке с ним разговаривать. Вот.
А если попросит и скажет, вот хочется, там скажешь, папа, хочу. Хочу вот в спорт. Хочу вот быть. Вот смотрите, будет у вас, например, дочь. И она скажет: а у вас дети есть?
Нет, еще нет пока.
Нет, ну вот, будет дочь, скажет: пап, посмотрела фильм «Лед», не поверишь, такой классный, хочу быть фигуристкой.
Ну что ж, прекрасно, пойдем на фигурное катание, значит, конечно, пойдем.
Да?
Но, да.
Но
говоря... большой спорт – это ну, сверхтяжелое занятие. Большой спорт – это для сверхлюдей, вот. Я лично, не знаю, хотел ли бы я, чтобы мой ребенок вот этому жизнь посвятил, все-таки это очень такая специфическая история, вот. Но если бы ребенок влюбился в это дело, конечно, конечно, я бы помог и сделал все для того, чтобы он был счастлив.
7373948, телефон прямого эфира, +7 925 48 948, смс-сообщение, говорит МСК-бот, телеграм. У меня вопрос, такого толка. Я все-таки не понял, вот эти отсылки все к «Звездным войнам», они откуда?
Обожаю кино.
Именно «Звездные войны»?
Конечно, конечно.
А почему?
Ну, не знаю, с детства фантастика, жена у меня просто фанат, вот, для нее тоже было во многом это. Я говорю: Вик, смотри, там у меня в сценарии что написали. Она прочитала, посмеялась, говорит: ну, здорово, вот.
Ну, просто, может быть, не все даже этот отсыл понимают, мне кажется, из старшего поколения. Я просто всегда прощаюсь вот этой цитатой из «Звездных войн», и мне почему стало интересно. Я всегда говорю: и да пребудет с вами сила в конце программы.
Ну, правильно.
Серьезно, я не шучу. Вот, и мне стало странно, я думаю, а почему, кто это придумал? Это конкретно ваша придумка.
Да, ну потом, конечно, мы там раскручивали вместе с сценаристом, но идея дать Саше вот такую любовь, Саше Горину, персонажу, да, да, что-то я думал, что же с ним, что же у него такое должно быть особенное, прекрасное в нем, что он такое любит, вот, «Звездные войны», а чего бы нет.
Кстати, очень убедительно сыгран герой сам.
Саша классный, мне нравится эта его роль.
Мне тоже понравилось, чего, потому что, ну, как-то я начал вспоминать своих друзей, в том числе оренбургских, да, которые так примерно и излагали всегда свою мысль. И в них был вот этот стержень, так скажем, и они просто говорили, как они думают. И, может быть, красоты слов им не хватало, но при этом это были честные, хорошие ребята. И вот, казалось, вот как раз очень четко он попал в этот образ.
Ну, это именно тот, кого мы и рисовали, с Сашей, со сценаристами, вот, с художниками, со всеми. Это парень со двора.
Парень со двора.
Да, тот парень, которого мы все знаем, с крепким гуманистическим фундаментом. Он, может, не особо умен, вот, но он точно знает, что он хочет, что правильно, что неправильно, кто друг, кто не друг, вот.
Ну, тем не менее, вот как-то... Я даже не знаю, вот это... У вас такой друг когда-нибудь был или нет? Вы его с кого рисовали? Это был какой-то прототип?
Я не знаю, мне кажется, у всех были какие-то... Ну, прям конкретно прототип?
Да.
Нет. Ну, вот Саша Горин, есть у меня друг Саша Горин, он никакого отношения к этому персонажу не имеет, но вот, говорю, слушайте, Саша Горин, классно звучит, хорошо.
А, то есть там, там много, много, внутри, много внутриков, конечно, так скажем, ну, пасхальных
вот
яиц.
Вот вы говорите, у вас в Оренбурге был такой друг. Вот,
ну, допустим.
Вот, да, у меня был знакомый, вот у меня были какие-то вот отсюда качества. А еще у кого-то так... это собирательный образ. Мы все в этом плане, кто работал над проектом, все вложили чуточку себя, ну, многие из нас из провинции, с периферии. Я сам родился на крайнем севере, город Нарьен-Мар. Вот, это очень далеко за полярным кругом. Вот, и... Огромное
то есть
количество...
вам тепло последние дни в Москве, да, нормально.
Дикий холод, слушайте, северяне, не те, кто не мерзнут, те, кто хорошо одеваются, но здесь никакая одежда теплая не помогает, что-то пронизывает до костей. Но я к чему? К тому, что это все из детства, все из то есть каких-то наших воспоминаниях о 90-х, о том, как это все было вот там в периферии, как до сих пор там остается. Ну, не знаю, все из жизни взято и по любви. Вот, то есть какая-то, ну, а этот дом маленькой Нади, да, этот ее двор, только она ковер выбивает. Ну, не знаю, выбивали ковер в детстве? Я выбивал, вот, нравилось. Снег идет, пыль летит.
Это я заметил. У нас есть такие режиссеры, скажем, они снимают кино про так называемую настоящую Россию, да. Многие кино их любят, я такое кино не люблю. Когда, на мой взгляд, это, ну, чернуха. Чернуха. Я такое в кино чернушное не люблю. Здесь же вроде бы, да, снимают панельки, да, вроде бы снимают там тот же самый быт, который присущ, ну вот вы снимали, но нет ощущения того, что это как-то плохо, это просто так, как есть. Вот, то есть это не было такого ощущения, что это плохо. Было ощущение, что, ну, вот эти люди, живущие в этих панельных домах, где-то вот наши соседи, они просто вот занимаются таким делом.
Ну да, а что в этом плохого-то? Ну, то есть...
Нет, как бы. Ну, некоторые просто любят именно под
ну,
этим.
Кто-то любит, да, но я за про любовь. Ну, то в плане, что, мне кажется, у нас не очень просто люди живут в стране. Мне кажется, не очень просто. И всякого хватает. И в жизни этого полно. Ну, а мне кажется, придя в кино, хочется все-таки как-то отвлечься или увидеть, не знаю, или получить возможность увидеть что-то прекрасное, особенно в том мире, в котором ты живешь. Мне как бы это было важно. Я люблю это. И не говорю, что, не знаю, вот то кино, которое называется «Чернухой», что там это неправильное, плохое кино. Нет, это хорошее кино. Там,
я просто говорю, не люблю такое.
Да, важно говорить обо всем. Вот, нельзя, то есть в нашем мире живут не только пони, разумеется, но в нашей картине мне хотелось поговорить именно об этом. И в этом ключе эстетизировать быт, провинцию, вот, поговорить о том, что в ней есть прекрасного и хорошего, вот, от чистого сердца, это все родное, все.
Там много очень юмора и много именно сочетания такого, когда, допустим, трагическое что-то идет, очень трагическое такое, и вдруг сразу шутка. То есть я обратил внимание. То есть вроде бы вот оно пошло сейчас очень-очень-очень трагично, что-то происходит, какая-то перипетия в жизни героев, я просто не говорю специально, да, какая, после которой, казалось бы, ну все уже, и тут шутка какая-то, и вы выводите это, опять наверх ведете уже историю.
Кажется, Чарли Чаплин говорил, да, о том, ну, что да, между самой большой трагедией и самой смешной шуткой, вот... Маленькая черточка.
Да,
вот,
да.
И
да,
лавировать между ними – это хорошо.
Вот сколько на данный момент собрал фильм?
По-моему, 1 миллиард 100 миллионов.
Это хорошо или плохо? Сколько вы потратили?
По-моему, у нас бюджет был 140 или 150.
Миллионов?
Угу, рублей.
140. Да,
вообще, это очень круто. Это капец как круто. Ты еще с ума сойти. Это просто обалдеть. Что, к тому же я еще дебютант, понимаешь,
сколько,
это мой первый
сколько
фильм.
Сколько собрал?
Да, это вообще,
ну,
с ума сойти.
А то я смотрю так спокойно, такой, ну, там, миллиард с чем-то.
Это вообще...
Потратил где-то 140.
Это очень круто, слушай, это просто бомба. Вот, и, честно говоря, я рад даже не столько за наш фильм «Лёд», сколько вообще за наш российский кинематограф, потому что смотри, что происходит в последнее время. «Богатыри», ну, там, в прошлом году «Притяжение», да, да, сейчас вот из последнего «Богатыри», сейчас «Движение вверх».
Да, у меня было «Движение вверх», режиссер здесь,
да,
и
да, да,
«Богатыри»,
да, да,
тоже.
Вот. И прикинь, просто раз, два, три, тут целая очередь фильмов, которые собрали миллиард. Значит, люди идут, люди смотрят, потом говорят, что им нравится, что им круто. Соответственно, что? Соответственно,
с чем связан вот этот интерес к российскому кино?
Ну, с тем, что наша индустрия, она молодая, но мы учимся, стараемся, у нас учатся специалисты. От фильма к фильму получают все больше и больше опыта. Ну, просто мы растем.
А вы смотрели вот «Богатырей», того же самого последнего «Богатыря» или «Движение вверх», или не было времени?
Все это время мы занимались вот постом и чем-то еще. Я, к сожалению, да, упустил, я не был в кино уже месяца два, наверное, или три.
Получается больше, наверное.
Ну да. Когда, ну почему? «Богатыри» — это в ноябрь, да? Это осенью выходили. Да. К сожалению, посмотрел. Мама посмотрела, сказала, что очень здорово, ей так понравилось.
Вот я говорю, я «Движение», я ждал, вот когда я услышал название «Лед», ждал что-то типа «Движение вверх». Сейчас будет такая история.
Многие говорили, да.
Да, и мне вот здесь на работе говорят: ты пойди посмотри. Я говорю: да я да-да-да, я пойду посмотрю, мне надо посмотреть. Там про спортсменов, там про спортсменку, которая, и там что с ней случилось, там. Я пришел и сказал, что нет, ребята, это вообще про другое. Вы вообще как, вы смотрели сами-то фильм или нет? А вот. Фильм же окупается, если он в два раза собрал больше, чем на него было потрачено, да?
Вроде бы, да. Я, честно говоря, так больше по творчеству.
Больше по творчеству? Да. Но, с другой стороны, мне же тоже интересно, в каком плане. Человек занимался определенной работой. Вдруг ему говорят: сними фильм. Человек снимает фильм, который собирает больше миллиарда денег. Это меняет ключевым образом жизнь? Я имею в виду не с точки зрения творчества, я имею в виду с точки зрения финансов, когда можно сказать: фу, ну теперь, слава богу, я расслабляюсь. Или как это все вообще устроено, весь этот мир?
Честно говоря, понятия не имею. Сейчас смотрю, наблюдаю, как это все устроено. Сейчас смотрю, а что происходит. Ну, не знаю. Нет, знаешь, много внимания... Очень много внимания, с таким количеством внимания никогда в жизни не сталкивался. Это первый раз на радио, нет, второй раз на радио. Вот. Это да. Но вот так, ну, кто-то говорит: ну, все, Олег, теперь ты можешь не париться, теперь у тебя точно будет всегда работа. Но это как, я расцениваю, как мне вот, говорю с женой или с друзьями: ну, вот что изменилось, что изменилось? Я говорю: ну, не знаю, что изменилось, но точно теперь знаю, что, наверное, у меня будет еще один шанс как-то себя показать, как-то что-то сделать важное. Вот это точно будет. Насчет остального, да понятия не имею. Ну, то есть, не знаю.
Ну, а идеи-то есть какие-то? Или пока
идеи, вообще... конечно, есть. Конечно, есть идеи, ну, и более того, после работы в кино, особенно в такой классной команде, с таким составом актерским. Ну, реально, условия были просто прекрасные. То есть, я же дебютант, говорю, еще это мне так повезло. Я не понимаю, как это, почему это все на меня свалилось. Это просто счастье. Я рад, что в меня продюсеры поверили. Спасибо им огромное, потому что это был большой риск. Мог бы не справиться, снял бы какую-нибудь вообще фигню. Вот.
Допустим.
Хотя кто-то так и говорит. Но, причем, ну, в общем, так получилось. Дали такую возможность. Раз получилось. Класс. Ну, а вот дальше надо что-то с этим делать. Надо соответствовать, надо работать.
Валерий продолжать. Говорит, что затраты на производство окупают лишь 7% российских картин, а успешный прокат за рубежом может помочь исправить эту статистику. Будете за рубежом или нет, я слышал про Китай.
Да, в Китае уже, по-моему, там когда-то выходим скоро.
Вот. А в Китае это будет выходить субтитрами, или это будет все переводиться, и они все будут говорить по-китайски, и самое главное, петь
по-китайски? Насколько мне известно, песни будут субтитрами, вот, и там были проблемы с тем, чтобы перевести песни «Земфира бесконечность», так чтобы, ну, как бы перевести-то ладно, а как зритель китайский поймет, вот, когда вот эти слова... Да, я разгадал знак бесконечность. Да, вот это вот эти вот вещи, как он свяжет их. Это мы-то понимаем, у нас есть бэкграунд, просто мы слышим слова, мы уже не слышим, не слушаем эти слова, мы их знаем. Мы чувство вот это принимаем, ну, да. И его связываем с тем, что видим в кадре, а как китайские зрители будут воспринимать, понятия не имею. Но вот говорят, им понравилось. Говорят, понравилось.
Земфира была очень неожиданно для меня лично. То есть вот просто, как Земфирка, почему я думаю?
Да, она же потрясающая.
Почему?
Она же просто, почему? Она же гениальная.
Почему нет? Здесь вроде как речь о колыбельной, а тут что-то Земфирка.
Ну, это одна из величайших песен о любви, наверное, вот.
О, то есть вы фанат «Звездных войн», и при этом вы еще и фанат Земфиры.
Да, знаете, я когда...
Как это сочетается вообще? Или это сочетается? Я и не знаю.
Слушай, ну, Земфира, у нее прекрасная поэзия, удивительная музыка, ну, это супер крутой человек, вот, правда. И когда начал изучать вопрос музыкальный, в какой-то момент добрался до буквы «З», значит, Яндекс.Музыки, да, «З», Земфир, решил переслушать все вот от начала до конца, и я выбрал около 30, наверное, композиций, которые, ну, вот это, да, вот сейчас это можно, это в кино может так, ну, окей, надо, ребят, говорю, прихожу к продюсеру, давайте сделаем все по Земфире.
Серьезно?
Да, я так и пришел, говорю. А Тесе говорит: так, классная идея, но, конечно, будет очень печальный фильм. Очень печальный фильм. Вот. Но две композиции звучат. Вот, одной не отделались. Ну, правда, я, кстати, с удовольствием бы снял кино. Эту идею не отпускаю. Как в свое время сделали Across the Universe по песням Beatles. Вот, то есть не про Земфиру, не обязательно, нет. Но вот сам лирический герой ее, вот те удивительного характера переживания и образы, которые в ее музыке транслируются, мне кажется, в кино это
а вы знакомы вообще? Особенно. Как-то общались?
Нет, не знакомы, нет, не общались.
А, ну, есть желание, видимо, естественно, да?
Ну да, наверное, да. Да. Честно, я не думал об этом.
Ну, а может быть, вдруг услышит, кто знает. Моя дочка-подросток, которая занимается спортом, сходила с друзьями на фильм «Лёд», они были в восторге, сказали, внимание, вообще топчик, пишет Анна.
Топчик.
Вообще.
Спасибо вам большое, Анна.
Идет народ, потому что картинка поменялась, как говорили в прошлых передачах. Чернуха-то надоела людям, и хочется что-то по какую-то сказку посмотреть, красивую картинку. Вот так вот Капитон рассуждает.
Картинку, да. Ну, мы, правда, я вообще веду визуал. Все-таки реклама и музыкальное видео — это вещи такие очень-очень визуальные, да, даже меньше смысловые. Вот. И в этом плане, ну, много внимания уделяли тому, как кино будет выглядеть. Ну, правда, я считаю, что приходишь в кино, ну, надо, блин, красоту увидеть. Мы на улице каждый день видим, там, не знаю, грязь, трамвай. Сейчас зимой вообще ужас, какой мрак. Вот. Хотя этой зимой, честно говоря, хорошо.
Так, все, Владимир Свиридов пишет, что после вашего фильма моя дочь пойдет в фигурное катание с тремя восклицательными знаками. Ну, либо врачом. И, видимо, там надежда есть еще пока на врача. И при том Владимир добавляет, что богатыри и притяжение рядом не стояли. Мол,
спасибо вам огромное. Спасибо вам большое.
Смотрите, это же ведь так могут перехвалить, ведь нет?
Ну, я стараюсь держаться. Вот, жена говорит, ты смотри у меня, говорит, смотри. Вот. Ну, конечно. Конечно, надо держать себя в руках, ухо востро,
как говорится. Еще какие-то фишки были такие, чисто семейные, о которых никто не знает, но для жены. Я просто, когда чисто программу семейные. Веду, иногда говорю такие вещи, которые понятны только моим родным, например.
А, и вот здесь... пасхалочки называют?
Да, пасхалочки.
Слушай, да их полно, я, честно говоря, очень их люблю. Там, и мы все их закладывали. Там и звукорежиссер, там, кота зовут Сёма, это, по-моему, кота у него так зовут. Ну, что-то какие-то вот вещи, да, конечно, закладывали, много где. Вот, имена, фамилии какие-то, цифра 14, она там часто присутствует, это мое число. Не то, что сказать, любимое, оно меня всю жизнь преследует. Я думаю, ну окей, если оно меня само преследует, я, значит, буду ему помогать. Буду его транслировать. Там Саша Горин, хоккеист, у него 14-я цифра. Там что-то еще где-то, там 14-я квартира, там присутствует цифра.
Хорошо, кто лучший российский режиссер, на ваш взгляд? Вообще, я не ограничиваю ни по временному промежутку никак. Вот наш, отечественный.
Я не могу сказать кого-то одного. Вот,
а кто больше нравится?
Мне очень нравится то, что делает Кирилл Семенович Серебренников, Сакуров, Федор Сергеевич Бондарчук, очень крутой режиссер, ну, правда, его там, может, ругают, но мне кажется, то, что он делает для нашего кино, это просто бомба. Ну, снимать фантастику сегодня, это надо иметь большие... амбиции.
Большую уверенность.
Уверенность большую, и правда, ну, я считаю, то, что он делает, круто. Бекмамбетов. Тоже супер круто. Ну, реально, сейчас это первооткрыватели. Первооткрыватели.
Кстати, тоже из рекламы же, да?
Да, в 90-х Банк Империал, по-моему.
Да, хорошая, кстати, была реклама.
Да, это было круто. Я тогда еще не понимал, что к чему, но как мы смотрели, все собирались в телека. Смотрите, там про черепушки.
Та самая реклама, да. Про Чингисхана и еще прочее.
Про камушки там это было, да.
Да, и примерно я также это все вспоминал. А вам сколько лет?
28.
А, 28. Да, я могу как старик разговаривать. Мне это 29.
Ух, старикан.
О, да, я старик. И фильмы не снял, обратите внимание. А у друга 88, пишет Дмитрий. Так, моя дочка. Да, как насчет режиссера Соловьева? Задается вопросом 69-й.
Асса, да? Слушайте, ну, я его книжки читал. Классный тоже. Ну, слушайте, ну, у нас, правда, много крутых режиссеров. И даже Балабанов тоже очень крут. В своем, конечно, вот в Чернухе его. Но у него такой уровень эстетики был. Конечно, он не радужный, не солнечный, и как бы не про повеселиться. Но это серьезное кино.
Просто недавно мы как раз про Балабанова здесь говорили в разрезе там какого-то разговора о фильмах со слушателями. И мне сказали, что вот слушательница позвонила и сказала: лучший фильм 20 века российский - это «Брат».
Я думаю, что он оказал просто колоссальное влияние на сознание вообще и на осознание идентичности от российского человека. Он создал героя того времени. Это, ну, таких героев мало вообще, единицы.
Я хочу спросить, а вот сегодня кто-то и в каком-то фильме вообще создал героя сегодняшнего времени, я имею в виду, Саша, в отечественном фильме?
Герой нашего времени.
Получилось, думаете?
Я думаю, что да, получилось. Ну, это не тот герой, который там перевернет сознание, что-то еще, но он герой. Таких героев много, на самом деле. Вот. Но мне кажется, Саша герой нашего времени. И поэтому он так трогает. И Саня Петров в этом плане, ну, так,
может, про него очень
супер
снять?
Молодец. Так вот, пожалуйста, фильм «Лёд».
Так и может еще?
Может, еще? Да, можно, наверное, можно. Да, да. Саша Палин, кстати, тоже вот, чего любит тебя Сашу Палина? Он, ну, во-первых, потому что классный актер, во-вторых, потому что тоже есть в нем что-то вот такое, есть в нем свое что-то родное. Вот не знаешь человека, да, а что-то вот в нем есть, вот
братан, другой. Как это, как вот. Это говорит, народный. Народность есть. Наш такой, да, народный. Да, 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 жизненно да. сыграно.
Вот, вот, вот.
Жизненное кино.
Вот они все герои нашего времени. Вот в этом находятся, в каком-то состоянии.
Ну что ж, я напомню, что у меня сегодня в гостях режиссер фильма «Лёд» Олег Трофим. Просто у нас времени все меньше остается, потому что у нас там еще в конце рубрика. И мне здесь пишут люди: посмотрел трейлер, опять одни и те же лица. Аронова, Петров, пишет Санчиксон.
У Сашки много снимается. Ну, а Мария, я не скажу, что так часто прям в кино появляется. Она избирательна очень.
Подбор актеров за вами был?
Ну, вместе отбирали, конечно.
Да?
Вместе отбирали, конечно.
Ну, а вот почему кажется, что действительно мало таких вот людей, каких-то, которых мы еще пока не видели? И в основном, когда мы говорим о российском кино, мы видим каких-то мастодонтов.
Ну, я думаю, что в целом у нас сценарий это очень сложная вещь, это реально очень сложная вещь, и сценарий мы тоже учимся писать, и вот необычный герой, специфический, особенный какой-то, это большая задача, и, ну, не так часто встречаются необычные герои на этапе сценариев. Вот, поэтому так часто у нас актеры как будто говорят, ну, одни и те же, потому что, мне кажется, часто в сценариях одни и те же персонажи пишутся.
И раз вот. Уж есть актер, который под него подходит, просто...
Ну, что-то, может быть, как-то так.
Ну, у нас времени абсолютно не осталось, просто дальше будет уже кардаджист. Я благодарю вас за то, что пришли, у меня сегодня в гостях был Олег Трофим, режиссер фильма «Лёд», всем советую посмотреть, еще пока можно посмотреть, правильно?
Да-да-да, идет лёд во всем.
Вот, сходите, посмотрите, сами оцените, понравится, не понравится, и потом Олегу напишите, а то он говорит, его только хвалят в основном, а вы, может, что-нибудь напишите хорошее, кто знает. Все, дальше кардаджист, я с вами прощаюсь до завтра, и да пребудет с вами сила.